Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день или доброе утро, поскольку мы все в разных часовых поясах. Так, у меня Ира отвалилась сразу же. Первое, что мы сделали, да, сейчас появится. Да, надеюсь, все нормально, окей. Олег, можно тебя попросить поменять мне здесь местами картиночки, чтобы я видела? Нет, здесь, чтобы я правильно смотрела. Итак, добрый вечер. Мы в эфире. Это самое главное. В Москве у нас время 19 часов 1 минута. И мы начинаем, как обычно, на нашем канале понедельничный эфир под названием «Человек без телевизора». Сегодня неожиданная вещь случилась. Программу ведут Ирина Петровская и Ксения Ларин.
Две девушки в синем.
Да, и обе в синем, что мы не договаривались, это случайно получилось. Если кого-то это раздражает, этот цвет, ну что делать? Закройте одну из нас бумажкой, чтобы не смотреть на другой синий. Ну, вообще цвет хороший. Для нас это тоже цвет надежды, как и зеленый. Мы в прямом эфире, дорогие друзья, поэтому напомним вам, что по законам YouTube мы нуждаемся в ваших лайках для того, чтобы набрать полный зал, чтобы был аншлаг, чтобы как можно больше народу нас увидело сегодня, нашу трансляцию. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки. Кроме этого, конечно же, мы призываем подписываться. И вот я уже сообщала на неделе на нашем гостевом эфире в субботу, когда у нас был Сэм Клебанов, что мы преодолели отметку в 50 тысяч подписчиков. Вот и тоже сообщаю. И мне кажется, это очень приятная новость. Мы уже почти как большие. Я надеюсь, что и до конца года вряд ли, конечно, получится, но вот ближайшие там 2-3 месяца, может быть, получится уже дойти до трехзначных цифр. Это будет очень для нас важно. Огромное спасибо за доверие, за то, что смотрите, за то, что слушаете, за то, что общаетесь с нами, за то, что нас ждете из самых разных уголков мира. Географию приветствуем, вопросы приветствуем, чат трансляции работает.
Ура!
Ну, скажи, приятно, когда 50 тысяч плюс, да?
Приятно, это уже... да. Но включается азарт.
Да.
Поэтому очень-очень хочется, чтобы наши дорогие зрители, слушатели взяли повышенные на себя обязательства и к концу года удвоили эту цифру. Конечно, надежда маленькая, но мечтать всегда можно.
Да. Тем более, повторю, я почти уверена, что мы нужны людям. И мы нужны, и наши коллеги нужны, те, кто говорят на русском языке в YouTube нужны, и среди тех, кто остался, и среди тех, кто уехал. Здесь в этом смысле абсолютно все не важно. Давайте я быстренько прочту наш список, поскольку у нас такая красная тема получилась сегодняшнего эфира. Это тема эмиграции, которая так или иначе прозвучала и в событиях, которые мы обсуждали. Мы все, я имею в виду, в наших русскоязычных социальных сетях и в журналистском сообществе в том числе, в первую очередь. И в тех выпусках программ, которые мы видели в течение этой недели. Сразу скажу, сегодня произошла, по-моему, грандиозная, очень значительная премьера на телеканале «Дождь», вот буквально перед нашим эфиром, «Необыкновенный фашизм», документальный фильм Константина Гольденцвайга, который есть на «Дожде». Если вы пропустили премьеру, то она есть на YouTube «Дождя». Обязательно посмотрите, но я думаю, что мы про это поговорим. Итак, тема «Судьба эмигрантов». Устоит ли дождь? Виновата ли Алла Пугачева? Кому нужен русский театр в Америке? Как стать своим в чужой среде? «Брайтон-Бич. Заповедник СССР». Это выпуск Ильи Варламова, который съездил на Брайтон и поговорил там с местной публикой. Выпуски остальных программ Дмитрий Крымов. Скажи Гордеевой, Анатолий Белый, «А поговорить», Лайма Вайкуле у Анны Мангайт «На дожде», Ходорковский у Лизы Осетинской на канале «Русские нормы», Ходорковский у Сергея Медведева на канале «Радио Свобода», Наталья Зубаревич, опять же, «Скажи Гордеевой», Цискоридзе Николай у Солодникова. Выпуски редакции «Доказательства по телу» – это расследование Саши Сулим про пластического хирурга, которого обвиняют в изнасилованиях пациенток. «Репарации» – выпуск редакции, который рассказывает о том, как расплачиваются страны, проигравшие войны, за эти войны, расплачиваются в буквальном смысле этого слова. Ну, и еще добавила народные репортажи, поскольку мы часто тоже это обсуждаем. Это такое отражение новостей, а может быть и получение новостей, как пакуют иноагентов, пока их книжки, это видео разошлось широко по всем сетям. В одном из книжных магазинов в центре Москвы нам показали вот как раз вот эта обложка здесь еще есть у меня, да, книга Зыгоря.
«Пакуй немедленно».
«Серебряник». И под одобрение и поддержку своих коллег в этом спектакле. Так что это очень важная вещь. Ну, с чего мы начнем, Ир? Как вот ты пожелаешь, поскольку я очень много сейчас уже много говорила, поэтому давай ты скажи, что, с чего бы ты хотела начать?
Давай мы начнем все-таки с события как такового, да, очень печального события, а может быть даже и драматического события, связанного вот с историей на этой неделе, приключившейся у канала «Дождь». Поскольку уже очень много про это везде сказано, я предлагаю не углубляться,
да
потому что уже все сказали по поводу того, как то ли оговорился, то ли неловко выразился. Я склоняюсь ко второй версии. Действительно, в информационном формате, мне кажется, допускать фраз предполагающих и допускающих какое-то иное толкование или несколько толкований, действительно лучше их не допускать. А тут именно это и случилось. Я нисколько не сомневаюсь, что Алексей Коростылев, человек опытный, профессиональный, ничего иного не имел в виду. И я от себя скажу, я невероятно...
От себя, может быть, не стоит?
От себя скажу, я невероятно сочувствую всему коллективу «Дождя» и Наталье Синдеевой, руководительнице, потому что их здесь били, да? Добили. Да? Можно было бы радостно сказать, не добили, добили на своей родной территории. Примерно такого же рода, не знаю, как сказать, казус, хотя это не казус, случился во время этого злосчастного опроса по блокаде Ленинграда. Чуть-чуть менее ловко сформулированный вопрос повлек за собой, поскольку следили, не просто в оба глядели за ними, а во все, во что можно было смотреть, под всеми увеличительными приборами, да, и так далее, за ними следили, смотрели, все, кому не лень, то, разумеется, немедленно это было истолковано как вообще посягательство на сакральное, попытка отменить там, я не знаю, как это, статьи даже потом стали эти появляться, отождествить чего-то с чем-то, да, там, подвергнуть сомнению. Ничего они не подвергали, никакому сомнению, ни героический подвиг блокадников и вообще Ленинграда, и тем более ничего ни с чем не отождествляли. Просто тогда уже вырабатывался этот тренд не касаться святого. Вот есть для вас официальная версия, все остальное по-прежнему в архивах под грифом «совершенно секретно». А вопросов-то мы будем откровенно миллион к разным событиям той Великой Отечественной войны. Но попали под раздачу они, как известно, вот этот вот, да, рапорт о том, что произошло в эфире у канала «Дождь», очень вовремя поднесли Владимиру Владимировичу, когда он в этот момент возлагал цветы на Пискаревском кладбище. Ну и дальше пошло-поехало. Мы знаем, что случилось. Отключение от кабеля, отказ рекламщиков. И, по сути, им пришлось опять, там, выгнали из собственного их здания. По сути, все пришлось опять начинать с нуля, и они возродились опять как птицы Феникса. Каких трудов, каких затрат всех, и материальных, и моральных, это стоило, мы прекрасно помним и знаем. Здесь вот ровно то же самое, не считаешь того, что сегодня они вообще между всех огней. И ими недовольны и не те, кто их приняли, не тех, о ком они рассказывают. Никто недоволен, короче говоря. Это ужасная такая доля и участь, очевидно, вот этой целой институции, это впервые такое, да, чтобы релоцировалась целая вот такая институция, ну, не всем, но довольно значительным коллективом, да, и все надо было начинать уже на неродной земле с нуля. И под таким же прицелом, только теперь еще это уже еще с самых разных сторон, а, прицелы, и, во-вторых, конечно, дикая ситуация, в которой все нервы оголены, все напряжены, все друг от друга, я имею в виду от участников, да, там разных с разных сторон процесса, ждут какого-то подвоха, пытаются прочитать в словах какой-то неведомый смысл. И в результате вот оказалась вот такая вот абсолютно драматическая ситуация, при том, что она дико несправедлива по отношению к этому именно каналу. Мы прекрасно знаем, что они работали во всех обстоятельствах в той или иной мере, да, где-то профессиональнее, где-то менее, но, по крайней мере, честно со своей аудиторией. И больше всего меня в этой ситуации изумила и даже, можно сказать, ввела в негодование, это реакция как бы своих, да, таких коллег, будем так называть, ну, как минимум по цеху, а максимум так и просто коллег, которые прежде на этом же канале и работали. Я уж не говорю про пропагандистов, которые просто получили нежданно-негаданно подарочек, откуда не ждали. Но вот эти свои, они как будто вот специально еще подкидывают в огонь пороху, да, или пытаются эту ямку поглубже вырыть, чтобы закопать оступившихся. Да, они, может быть, немного в данной ситуации не из злого умысла оступились, но им приписывают вообще все возможные грехи. Вот эта дикая несправедливость, она меня ужасно угнетает. И не позавидуешь ребятам, у меня только одно им пожелание – как-то выстоять. И опять же, руководствуясь природным оптимизмом Наташи Синдеевой, вот думать о том, что все-таки как-то это все уладится и будет дальше работать дождь, который нужен и нам, и на всех других территориях, куда достигает эта картинка и слово.
Завтра, во вторник, будет решаться судьба дождя латвийскими властями. Напомним нашим зрителям, что у них уже есть два предупреждения и два штрафа, которые так или иначе связаны все равно с неосторожно используемыми либо словами, либо образами. Одно предупреждение было штраф за то, что они показали Крым в составе России, а другое было предупреждение за то, что они российскую армию в новостях или где-то называли наша армия. Я этого не помню, вообще это все неважно. Тут, да, просто надо напомнить, что если они получат третье предупреждение, третий штраф, то уже будет всерьез говорить речь об отзыве лицензии. Напомним, что дождь зарегистрирован в Латвии как латвийское средство массовой информации. Меня тоже, как и Иру, совершенно возмущает реакция очень многих людей, которые как бы являются единомышленниками, с которыми у нас и у «Дождя» одинаковое видение событий, происходящих сейчас в стране и в мире. И с каким сладострастием они сейчас распинают компанию, уничтожают людей. Это просто необъяснимо. И, конечно же, добавлю еще потому что было сказано, я просто поражена той степенью клеветы и вранья, которую с легкостью транслируют на многомиллионные аудитории люди, уж которые точно должны знать цену словам. Это Алексей Арестович, который является официальным спикером сегодня украинских властей и так любим российской аудитории, и на эту российскую аудиторию работает, не покладая рук в самых разных эфирах. Это, извините, именно минуточку, Леонид Невзлин, который тоже человек, который уж точно пострадавший от клеветы, от оскорблений, от наветов, от вранья, от ложных обвинений. который позволяет себе такие обвинения, что у меня просто, как говорит Петровская, последние волосы становятся дыбом. От того, что это, во-первых, никак не доказано, никаким образом не подтверждено. И это все где-то что-то говорят, что-то там я слышал, оговорили. Это, в конце концов, назову последнее имя в этом ряду, вернее, первое. Это Александр Глебович Невзоров.
Я хотел как раз дальше
которому
сказать.
Дождь подарил вторую жизнь, что если бы не канал «Дождь», никакого бы сегодняшнего Невзорова бы не было. Потому что в ту пору, когда он начинал свою вторую реинкарнацию, свое новое восхождение в качестве старой новой звезды, именно «Дождь» открыл ему прямой эфир, открыл ему регулярное вещание, и он у них выступал еженедельно со своим... прокатывал, тренировал свой новый образ. И сегодня то, что он настолько популярен и настолько любим, и настолько цитируем, это в том числе, а может быть даже и в первую очередь, заслуга Дождя. И говорить те вещи, которые они говорят вслух, повторю, люди, это простительно, ну не знаю, каким-нибудь... дуракам, там, не знаю, людям, которые на хайпе делают себе миллионные просмотры, и ей, они мне совершенно не интересны, это как бы их дело. Но тут-то, повторю, вы знаете цену словам, вы знаете цену обвинениям, вы знаете цену дискредитации собственной репутации, извините за большое количество буквы «С». Это важнейший момент. И уж обвинять их в том, что они на руку работают российской армии, что они собирают деньги, что они оплачивают там какие-то те самые обмундирования или оружие, не дай бог. Что только не говорят, что только не пишут. Арестович сказал, это просто для тех, кто не знает, что сказал ваш любимый Арестович, что у Дождя якобы работает целый отдел, который собирает и помощь для российской армии. Что у Дождя ни одно слово не пройдет мимо главного редактора. Что каждое слово выверено, говорит Арестович. Я, говорит, 8 лет проработал на телевидении, я знаю. Там целый отдел, опять еще один отдел, который пишет слова ведущему. Понимаешь, это человек вообще абсолютно не понимает, из чего этот дождь сегодня складывается. Если бы он заехал, посмотрел бы на эти студии, поехал бы в Тбилиси, откуда вещал Алексей Коростелев, где находится Владимир Роменский и где находится Анна Немзер, он бы увидел, как работает дождь сегодня. Что сегодня шеф-редактор Роменский у Коростелева, а завтра Коростелев у Роменского. И больше никого нет. И оператор. И больше нет никого. И есть связь еще с главным редактором, естественно, и летучки все это есть.
Ну, а вот просто добавление, да, потому что, опять же, Невзлин, там, Арестович, они меня в меньшей степени возмущают.
Миллионная аудитория,
я
скажу.
Все понимаю. Это важно. Я сейчас говорю в человеческом плане, да?
Да.
А вот про Невзорова, действительно, тут как-то все стыдливо забывают, да, вроде как человек перешел в такую откровенно открытую оппозицию, подвергается тоже гонениям, объявлен в розыск и все, и поэтому такой по стыдливому умолчанию никто уже не вспоминает собственные, так скажем, метаморфозы Александра Глебовича.
Тем более латыши, между прочим.
Да, да. И Александр Глебович, да, совершенно не безупречен в разные периоды своей профессиональной деятельности. И более того, есть просто периоды, даже уже не в такой чистой профессиональной деятельности, а еще и политической деятельности, да, за которой, по идее, тоже кто-то может призвать, значит, товарища Невзорова к ответу с разных сторон. Но когда именно люди этого типа, в первых рядах борцов, да, за, значит, чистоту рядов, вот это меня возмущает больше, чем все остальное. И второй человек, который не хотел говорить, но скажу, который меня бесконечно возмущает, это Павел Лобков, который тоже в трудные для себя периоды работал и имел разные преференции, и его Очень там уважали, с ним носились, даже имея в виду все его неприятные черты, характеры. В данном случае я имею в виду характеры. И вот он первым пишет «Рип», «Дождь Рип», и дальше там выкатывает еще какой-то текст, не буду, или наоборот, до этого какой-то текст выкатывает, где никакого... Злорадно говорит, ну, как бы Алексею Коростылеву, ну, так и должно было быть, там, типа, я тебя предупреждал, с кем ты связался, это я говорю, типа, это вот смысл, да, мой. Я вспомнила, как когда он недавно давал интервью Дудю, и как Дудь пытался его вывести на разговор об отношениях с Арти, да, Маргарита Симоньян, там, Красовским, и как деликатно уходил от прямых ответов Павел Лобков в этом случае. Где-то друзья, я про друзей стараюсь не говорить, совесть понятия растяжимое. И вдруг вот так вот, да, вот здесь про прежних друзей куда больших и более, прямо скажем, чистых, чем предыдущий упоминаемый мною его товарищ, вот можно вот так вот, можно со всем злорадством и вот так вот со всей прямотой скажу я вам, товарищи, того и заслужили, и покойтесь с миром или без мира, с миром сегодня никто уже не упакуется при всем желании. Отвратительно.
Ну и главное, конечно же, что все вот эти обвинения, они абсолютно беспочвенные и оскорбительные, повторю, что то, что касается позиции Дождя по отношению к тем событиям, которые сегодня являются главными и определяющими, здесь вообще никаких сомнений быть не может. А уж обвинять, повторю, их в том, что они там тайком какую-нибудь оказывают помощь, это просто бесстыдство, учитывая, что это люди выгнанные, изгнанные из страны, из России. И вот по частям себя собирали. По частям собирали вот абсолютно заново с нуля, что называется. И эту сборку мы сейчас наблюдаем, попытку этой сборки. Если она не состоится, если руководство «Дождя», если Наталья Синдеева в отчаянии скажет «все, не могу больше, не хочу», это будет ужасным, ошибочным, скажу я так мягко, решением. Это раз. Вот. И во-вторых, это будет на совести у тех, кто сегодня травит, улюлюкает, оскорбляет. И самое главное, повторю, вот это вот позволяет себе подозревать телеканал и редакцию в том, что она якобы исполняет либо чью-то там волю, что они посланцы Кремля, что их кто-то оплатил их переезд, их релокацию, наверное, это Кремль и оплатил. Это все абсолютно безобразие и оскорбление. Мне кажется, что это самое главное, чтобы вообще никто не позволил себе усомниться в их чистоте их позиции. Да, чистоте их редакционной политики. Это, послушайте, это единственное официальное, скажем так, СМИ, это не мы тут сидим в ютубах, которое позволяет из российских, русскоговорящих, ну, я не беру там «Свобода», «Настоящее время», это как бы понятно, это давно, они никогда и российскими-то и не были, да, а единственная российская редакция, российская СМИ, которая позволяет себе официально, вслух, публично называть вещи своими именами, не боясь. Это очень важный момент. И, конечно, эти обвинения просто бесстыдны. Бесстыдны.
Еще напомним, что практически все уже, я не знаю, кто там остался неохваченным, объявлены здесь у себя на родине в награду да. за смелость иностранными агентами. То есть реально им фактически да, здесь возвращаться сюда некуда. И вообще представить себе, даже вот этот случай с блокадой, когда закрывали, они были дома, у них были собственные дома, квартиры, я имею в виду дом, крышу над головой.
Ты сейчас скажешь, вот сейчас скажут, а Петровская раскрыла тайну. У журналистов «Дождя» были собственные дома.
Да, дом, от слова «дом», хорошо, вот назовем это с большой буквы. У них был дом, у них здесь, да, там были родственные, дружеские и прочие связи. И вот представить себе, что эти люди вынуждены были действительно сорваться и оставить здесь все, в том числе школы, в которых учились дети, да, там и все остальное, и начинать там реально, вот на пустом месте с нуля, Я не представляю себе, вот какая это все равно психоэмоциональная травма. То есть я могу ее себе гипотетически представить, но такого опыта у нас, по счастью, да, когда мы были в их возрасте и полны желаний, идей, и желания работать, такого опыта у нас не было. У нас были трудные времена, но это были времена, которые давали нам надежду на будущее. Да, мы готовы были, мы забыли про эти какие-то там, да, материальные и прочие трудности в начале 90-х, как у всех, потому что одновременно это было начало, начало новой жизни, начало новой эры. Здесь все наоборот, все ровно наоборот. И новой эры пока, по крайней мере, ничто не предвещает. И даже света в конце тоннеля пока не видно. И давайте еще до кучи ко всем проблемам, ко всем бедам, которых и так не знамо сколько, да, еще давайте этих закопаем. Молодцы, что тут скажешь.
Сейчас перейдем к родственной теме, завершив как бы вот наш первую часть нашего эфира. 27 минут мы в эфире, и сколько у нас тут в моменте, как нам подсказывают, подбрасывают, много ли? 3,5 тысячи уже. Боже мой, спасибо большое.
Спасибо,
Вот нам нужно побить рекорд прошлого эфира. Пожалуйста, пожалуйста, подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, не бросайте нас. Географию скажу. Тбилиси, уже сейчас, на этот момент. Тбилиси, Греция, Тулуза, Вильнюс, Стамбул, Англия, Хельсинки, Барнаул, Минск, Москва, Смоленск, и как будто бы читаю шифровку какую-то.
Да-да-да.
Новороссийск, Питер, Филиппины, Финляндия, Франция, Ростов-на-Дону, Тверь, Марбелья, Лос-Анджелес, Новокузнецк, Волгоград, Турция, Ханты-Мансийский округ, Екатеринбург, Италия. Огромное спасибо вам, дорогие друзья. Не забывайте, что работает суперчат и суперстикеры Ютуба. Не забывайте донатить. И я вижу, что донаты тоже уже есть. Donation Alerts от Елизаветы. Добрый вечер, Ксения, Ирина. Пожалуйста, поздравьте мою маму, просит Елизавета, и вашего постоянного слушателя, Католикову Светлану из Ростова-на-Дону с 55-летием. Это какая же это мама? Это девчонка.
Молодая
рядом с нами.
Мама.
Да. Мы слушаем вас с мамой из разных концов света. Наша небольшая семейная традиция. Спасибо за ваши передачи и позицию. В это время это особенно ценно. Ну что можно сказать? Поздравляем дорогую католику Светлану из Ростова-на-Дону с юбилейной прекрасной датой. Все у вас еще впереди, скажем мы так.
С высоты еще... своего
да, опыта. Да, здесь еще есть еще один донат от Нелли. Здравствуйте, прекрасные дамы. Давайте поддержим Алексея. Практическая помощь сейчас важна, чтобы он смог встать на ноги после этого удара. Все имеют право на ошибку, и все ошибаются. Ну, здесь, видимо, имеется в виду Алексей Коростелев. Я уверена, что он не останется без работы. Он замечательный профессионал, отличный. Бывает все. В прямом эфире. Слушайте, вот мы с Петровской сколько лет проработали в этом прямом эфире. Вы себе не представляете, сколько, и даже мы себе не представляем, сколько раз приходилось нашему главному редактору иметь разговоры по телефону после наших эфирных программ. Каждый начинает интерпретировать и слова, да, и как может. Но при этом, да, от ошибок, от неверных формулировок никто не застрахован. Поэтому, конечно же, я почти уверен, что Алексей будет в пределе. Такие журналисты на дороге не валяются. Так, давайте, вопросы присылайте. Сейчас чуть позже мы... А, вот, кстати, это как раз родственная тема, к чему я хотела перейти. Это очень важный момент, это все-таки контекст. Дмитрий Табачников, как вы думаете, спрашивают у нас, если Латвия их закроет, смогут ли ребята вещать из Нидерландов и резервной редакции в Тбилиси? Не дай бог, конечно, пишет Дмитрий. Тут очень важный момент, конечно. Все обострено не только в России и в этой ситуации сегодняшней. В украинском обществе, безусловно. Вообще никаких претензий нет, не может быть никаких к Украине. Все обострено и в странах Балтии, потому что это страны, которые знают и помнят, что такое советская оккупация. Поэтому такое нашествие русскоязычной публике русскоязычных, может быть, и хороших, прекрасных, профессиональных, умных людей, я думаю, что да, у них есть повод испугаться немножко. Потому что у них 40% русскоязычных людей живут на территории Латвии. За это время какое количество огромное переехало туда беженцев из русскоязычных, беженцев политических прежде всего, или бегущих от мобилизации туда, в Ригу и в Латвию. Да, конечно, все про это говорят, что там русская речь слышна вот уже везде. Поэтому, конечно, здесь нужно было, теперь возвращаясь опять же, какая-то должна быть выработана система взаимного сотрудничества, чтобы не делать друг другу нервы, как говорят в Одессе. И здесь, да, безусловно, мне кажется, может быть, были нарушены где-то какие-то моменты, связанные с интонациями, с нюансами работы русскоязычного СМИ на территории Латвии. Не знаю, что Ира как считает. Вообще, это вопрос, как оттуда вещать. Ну?
Я не знаю. Мы об этом говорили, косвенно об этом говорили с тобой, когда они только начинали. Вот это позиционирование себя как кого? Да, как российской СМИ или как по лицензии латвийской СМИ? Это очень сложный вопрос. И представление о своей аудитории, и учитывание всех моментов, в том числе и вот такого рода там геополитических. Я бы не хотела оказаться вот на их месте. Но Лайма Вайкули, здесь логично к ней перейти, потому что Лайма Вайкули буквально вчера, по-моему, да, дала... То есть она раньше немножко дала интервью Анне Мангайт, но это интервью вышло вчера. Совершенно замечательная Лайма Вайкули, которая сама... До этого ее просили дать интервью, она не хотела давать. Она говорила, что она не любит видеоформат. А тут она сама вызвалась поговорить именно, видимо, с Анной Мангайт. И там она на эту тему говорит, что, во-первых, давайте... И она обращается в том числе и к властям своей страны, Латвии. Во-первых, давайте не будем приписывать людям, которые всей своей жизнью все-таки заслужили и доверие, да, и доказали свою честность, и рисковали и у себя дома, и в результате вот к чему все это пришло. Но при этом вот отношение такое, да, настороженное в лучшем случае, а временами враждебное, она очень просто и доходчиво объясняет, что когда вы знаете, что у вас здесь вот, да, такой сосед с вами граничит, такой, мягко говоря, недружелюбный этот сосед, да, то будете волей-неволей делать, может быть, даже и какие-то упреждающие шаги, чтобы ни в коем случае не допустить в любой форме его влияния на наши территории. Но при этом она, опять же, повторю, говорит о необыкновенной важности этого канала для русско той самой язычной аудитории, которой там и так было много, и до того, как туда приехали беженцы, в том числе и для... как бы это сказать, смягчение, скажем так, да, пропагандистских устремлений, потому что многие, хотя вещание пропагандистских российских каналов сегодня официально не осуществляется на территории Латвии и вообще, по-моему, Евросоюза, но ничто не мешает жителям смотреть это через спутник, там, всякие VPN и прочее. И многие находятся под воздействием этого. И канал «Дождь» маленький, да, но гордый и честный, этот удар пытается как-то смягчить и немножко, может быть, мозги, в том числе и русскоязычным в Латвии, вправить. Поэтому переезжать, не переезжать, куда бы они ни переехали, везде возникнет все равно та же самая проблема.
И здесь в Грузии. Здесь на постсоветском пространстве особенно. И в Грузии и, тоже.
А Грузия не постсоветская. Грузия не испытала на себе дружелюбные отношения с соседей. Да?
Ну так там тоже есть проблемы, я так
понимаю.
Ну
вот об этом я и говорю. Да. там свои, то есть, вернее, аналогичные проблемы, хотя все равно спасибо Грузии, которая принимает людей отсюда, предоставляет им там убежище и все остальное. Но Лайма Вайкуле, конечно, совершенно вот какой-то оказалось для меня, по крайней мере, я ее симпатизировала всегда, ну, просто как певица, как артистки. Но она оказалась такой внятной, такой какой-то правильной в оценке всего, что происходит. Да? И вот это вот именно ее такая человеческая позиция, она это и говорит честно обо всем происходящем. Как это можно? Или я этого понять не могу? И чрезвычайно этим подкупает, потому что она выражает ровно те чувства, которые до сих пор, спустя уже почти 10 месяцев, испытывают огромное количество людей, все время задавая себе и друг другу этот вопрос. Как это вообще все стало возможно? Как это можно по отношению к близкому соседу? Как это вообще в голову и почему могло прийти в голову? Хотя ответы на этот вопрос мы, собственно, как и она тоже говорит, так и не получили, и до сих пор даже внятно не сформулирована главная какая-то, если может у этого быть цель и задача, да?
Да, Лайма – это очень важное появление. И вот ты рассказывала, что она решила дать, наконец, интервью «Дождю». Там вначале как раз подчеркивает и Анна Мангайт, что имени просто сама решила в качестве поддержки, потому что я на вашей стороне, меня это все возмущает, все, что сейчас происходит вокруг вас, поэтому я хочу вас поддержать. Это человек поступка, ну, Ир, согласись, да, она в этом
Абсолютно
смысле
согласна.
очень острого ума человека, очень умная, очень цепкая, очень смелая, очень независимых взглядов. И вот эта их дружба, она тоже не случайная, дружба с Аллой Борисовной Пугачевой, потому что они вот в этом смысле они очень похожи, очень близки в этом своем. Это как-то сказать даже, что ты принял решение, и ты не мучаешься, что а если так, а что будет, если я так поступлю, а что будет, если я так сделаю? Этим всегда отличалась Пугачева. Если она внутренне принимала решение, она это делала, а последствия потом. И сама, как бы по мере поступления, что называется, решала эти проблемы. То же самое и Лайма. Все, что произошло после 24 февраля, в этой компании друзей Галкин, Пугачева и Лаймы Вайкули, как это все происходило, это уже был ответ, это уже была позиция, это уже был поступок. И все видео, которые тогда не публиковали, по-моему, или из Израиля, потом из Латвии, где они тоже были в Юрмале, Пугачева с Максимом. Это, конечно, просто браво, что называется, как поется в известной песне Аллы Пугачевой. Но здесь, вот в этом интервью, конечно же, не обошли вниманием и эту тему, безусловно. То, что без конца, как я понимаю, муссируется во всяких пропагандистских шоу, в том числе и вот в этом YouTube, нашем с тобой, в кавычках, любимом шоу Умы Ночарова, Алла Пугачева. Ведь народ не простит. Вот это вот сегодня вот в этом интервью звучала эта тема, что что должен народ прощать-то? В чем она провинилась перед этой страной и перед этим народом? И Лайма как раз подчеркивала, что, во-первых, по сути, Алла Борисовна кормила собой весь Советский Союз. Это абсолютно точно. И что это была народная, настоящая народная любовь. И уж точно ей совершенно не за что каяться ни перед публикой, ни перед народом, ни перед своими зрителями.
Ну, если специально и долго настраивать тот же самый народ, то народ потребует все-таки покаяться. И, правда, не получит требуемого уж от Аллы Борисовны точно. Это я последнее, что могу представить, как Алла Пугачева, стоя на коленях, кается перед своим народом за то, что она посмела, во-первых, уехать в тяжелую годину, а во-вторых, еще что-то там и говорила, да? Меня еще тронуло, даже не тронуло, не то слово, но восхитило, наверное, как Лайма, мы же знаем, да, как ревностно относились представители примерно одного и того же жанра, в песне, тем более, а вот как бы к иерархии, да, вот кто первый, кто там, не знаю, второй, бесконечно, вот как она, с каким она, опять же, восхищением и абсолютным признанием вот этого первенства Аллы Пугачевой говорит о той вершине, на которой недосягаемо находится все равно Алла Пугачева, да, и потому, что она и сколько она сделала для своей родной страны, и сколько действительно людей не представляли себе жизни без ее песен, и каждый ее концерт, каждое ее появление становились событием для абсолютно разных слоев населения. Вот сейчас грядут там эти новогодние посиделки, песенки и прочее. Я вчера посмотрела, кто-то опубликовал тоже такое же вот видео из с репетиции песня или записи песня 2002, да, как, 22, как это называется. Ну, песни года, короче говоря. Ну, обычный этот песенный фестиваль, который уже проходит там 50 лет, песни года. И там, значит, в линеечку стоят оставшиеся. И те, кто возродились или возникли вот сейчас на этой волне, и поют то же, чем всегда этот фестиваль песенный. Забыл только то ли начинался, то ли заканчивался. Песня остается с человеком, вот это. Ну, вот гадалки не ходи, кто там в середине. Ну, просто вот, вот сходу говори, кто там главный, центральный персонаж.
Лепс?
Нет, Лепс в это время дрался на улицах Петербурга с поклонниками.
Не знаю. А Басков какой-нибудь? Киркоров? Кто?
Киркоров есть. Киркоров есть. Аллегрова не помню. Лещенко есть, Киркоров есть, Сергей Лазарев есть.
Ну,
Полина Гагарь. А в центре кто? Ну, как ты не можешь догадаться? Ну... Ну, сегодня номер один.
А, шаман.
Шаман. Весь в новогоднем черном, как всегда, да? В праздничном черном. И еще какие-то люди, даже некоторые, не только мною неопознанные, а там еще приводятся их какие-то фамилии, имена и, возможно, творческие псевдонимы. Я тебе клянусь, я в жизни не слышала эти имена и фамилии. Но фестиваль будет. Без Аллы Борисовны. А Новый год, как мы давно уже установили, без нескольких, да, там, каких-то важных обстоятельств невозможен, казалось, без, ну, понятно, всех атрибутов, елочек там и прочее, но и Аллы Борисовны. В «Иронии судьбы», интересно, вырежут титры, что Наденька поет голосом Аллы Борисовны?
Ольга Бузова споет.
Ольга Бузова споет в отдельном произведении по мотивам «Иронии судьбы». Вот, а это называется «Пусть сами смотрят». А вот с «Иронией судьбы» просто очень интересно, как это у них все будет происходить.
Наша постоянная зрительница Лена Дитрих из Нью-Йорка присылает нам, как обычно, уже традиционно, донат. Спасибо вам большое, дорогая Лена. Нарушу чуть-чуть тоже наш диалог и назову новые города и страны, потому что людям это важно сказать, откуда они. Волгоград Анастасия, Израиль София, Людмила Португалия, Ирина Петербург, Ольга Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург еще, Болгария, Иркутск, Оренбург, Финляндия, Америка, Новочеркасск, Болгария, Бургас, Москва, Краснодар, Омск, Швейцария, Прага, Нью-Йорк, Тольятти. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Но вы не только пишите города, но и все-таки нам какие-то вопросы задавайте и лайки ставьте. У нас 45 минут мы в эфире. Я предлагаю дальше пойти. Все-таки... А, я не хочу с дождя уходить, Ир. Уж коли мы такое огромное количество посвятили им, я имею в виду не про дождь, не говорить не про эту ситуацию, а про сегодняшнюю премьеру. Первая серия, которая только вышла, фильм Константина Гольденцвайга, который называется «Необыкновенный фашизм, понятно, что к чему отсылается, к какому шедевру советского кинематографа отсылается это название, безусловно, к Михаилу Рому. И там, кстати, есть среди фрагментов, которые использованы в этом фильме, есть фрагменты из Михаила Рома. Но в отличие от Рома, Гольденцвайг не берет на себя смелость быть автором. Он журналист, который решил помочь нам, зрителям, ответить на вопрос, а как возникают фашистские режимы, как они начинаются, по каким приметам мы понимаем, что что-то не так, как в итоге неожиданно, самым очень стремительно и быстро может быть оболванена и обезумена целая нация, с помощью чего? С помощью, и тут не только пропаганда, здесь очень важный момент. Я не знаю, ты посмотрела, успела посмотреть?
Я не успела еще, я только начала.
Но мы с тобой про это поговорим, это только первая серия.
Ну, конечно, да. Поэтому я предлагаю все-таки не уходить от сегодняшней сквозной темы.
Сейчас вернемся. Я просто хотела, во-первых, лишний раз сказать нашим зрителям, чтобы они обязательно эту картину посмотрели, первая серия уже выложена. И, во-вторых, повторю, что здесь не просто идет такое тупое сравнение, запараллеленное 30-х годов в Германии, приход Гитлера к власти с современной Россией, которая началась новая, та самая новая Россия, которая сейчас достигла своего апогея, которая началась вот с первых президентских выборов. Это было в 99-м году, да, по-моему? Да?
Ну как, первых 2000? Кого 99-х? 99-го.
Владимира Владимировича.
Да, 2000-й.
2000-й, да. Тут какая очень важная вещь, что там сравниваются не просто, не только политика и не столько политика, сколько и приемы, сколько и приемы пропаганды, сколько и новые традиции, которые пытаются объединить народ, сколько и обращения к нации и вектор разговора с ней, что и тогда... На фоне унижения, что вас унизили, наш великий народ унизили поражением в Первой мировой войне. Сегодня мы без конца все эти 20 лишним лет слышали, 30 почти, что нас унизили, уничтожив Советский Союз. Вот все эти параллели, включая фестивали, конкурсы, концерты, включая фразы, которые прорываются, которые проговариваются политиками сегодняшними, спикерами Госдумы, чиновниками, министрами, которых не раз уличали в том, что они практически повторяют мантры Третьего Рейха. Очень важный фильм, очень смелый фильм. Это фильм-поступок. В нем очень интересные и важные авторитетные экспертные имена. Русские, российские историки Ирина Щербакова из «Мемориала», Ольга Романова, Александр Морозов, немецкие, в том числе те, которые... Там очень интересный момент, я прошу Юру отдельно обратить внимание, тебе понравится. Он показывает современным немецким немцам сегодняшним, ну, историкам немецким, людям, которые подростками еще застали Вторую мировую войну, понимаешь? Они показывают нынешние выступления, допустим, Дмитрия Певцова с буквы «З» на пузе, где он там, и они смотрят и не верят своим ушам. Он им все переводит на русский язык, что он там говорит. Он говорит, как, это же то же самое, что говорили на наших площадях вот в те самые времена. И это, конечно, вещь, с одной стороны, страшная, а с другой стороны, мне кажется, она очень своевременная тем, что она упреждающая, что все-таки можно повернуть вспять.
Ну и более того, я одну фразу. Да-да. Я прочитала, он разместил уведомление о том, что его в сети, что этот фильм будет показан, и он как раз там делает такую приписку. Я не склонен буквально сравнивать и отождествлять эти режимы. Он именно отмечает некоторые черты, которые... так или иначе, да, они сходны. Но вот сам он об этом и как... пишет и говорит, да.
Ну, конечно же, нет концлагерей и нет Холокоста, о чем тут говорить. Есть вещи, которые вообще несопоставимы. Там еще важная тема, как прихода к власти. Понимаешь? Прихода. Кто привел? Кто поверил? Кто этот образ сочинял? Кто помогал? Там тоже, здесь, кстати, вспоминает, очень здесь есть фрагменты архивные, которые тоже прекрасно помнишь. Все эти беседы Сергея Леонидовича Доренко с Борисом Березовским в эфире, когда только-только это, когда они рассказывали про прекрасного Владимира Владимировича. Много чего тут вспоминается. Поэтому обязательно посмотрите. Повторяю, только первая серия, будет вторая. Но красной нитью и в этом фильме, и дальше в всех программах, которые мы с тобой будем обсуждать, то, что говорил, допустим, по-моему, говорил Дмитрий Крымов у Катерины Гордеевой, что как можно было вообще, чтобы вся нация пришла в такое состояние безумия. Как может быть? И он там задает несколько раз вопрос, Дмитрий Крымов, в пустоту. Ну, типа восклицание, на которое я попрошу тебя попробовать ответить. Неужели это все пропаганда? Неужели это так действует пропаганда на людей, что они готовы отправлять своих детей на смерть? И что они готовы благодарить президента, который проводит эту спецоперацию?
У меня нет ответа впрямую на этот вопрос, хотя доказано и об этом сегодня и говорят, и пишут все практически, что да, воздействие пропаганды. Неужели? Такой массированной. И не удивляйся, ты сама про это тоже говорила в своих других каких-то форматах. Оказалось недооцененной прекраснодушными либералами, которые полагали, что если они не смотрят телевизор, так и никто не смотрит. Или, по крайней мере, это смотрят какие-то совсем уже дремучие старушки, верят, смотрят, и их влияние на общее настроение, атмосферу в обществе ничтожно. А на самом деле это, конечно, не так, и мы это видим прекрасно и по настроениям, и по опросам, и по отношению ко всему, и по отсутствию этой самой, черт бы ее побрал, эмпатии, которую мы уже нам это слово полностью опорочил товарищ Манучаров. Это говорит Дмитрий Крымов, он на эту тему размышляет и сам тоже пытается найти ответ, но там есть такие как бы более глубокие размышления о том вообще, влияет ли как-нибудь искусство, театр в частности, литература, на людей, очеловечивает или наоборот, никак не влияет.
На кого-то да, на кого-то нет.
Он вообще отвечает, что довольно малая часть людей способна к восприятию высокого, ощущать воздействие этого высокого литературы, театра, искусства, ощущая, соответственно, не совершать каких-то совершенно катастрофических деяний и поступков. А довольно значительная часть людей, говорит Дмитрий Крымов, вообще никак не подвержена этому влиянию высокого. Никак, ни театр, ни прочитанные книжки не делают его лучше человека, который вот так устроен. Вот такая у него, можно было бы назвать патологией, но патология – это все-таки единичные, штучные явления. А когда массовое явление.
Разные виды человека. Он там сравнивает с крысами и белками.
Да, не способные различать зло и добро. Он там просто очень мощно говорит об этой силе зла, которая вылезла, и как у Гоев во сне разума начало пожирать буквально людей. Вообще вот эти интервью, два, они у меня, поскольку они появились близко друг к другу, и герои, однородные, не знаю, правильно я это формулирую.
Про второго не сказала, про кого говорить.
Я сейчас и хочу, я к этому подвожу. Да. Первый – это Дмитрий Крымов, а второй, конечно, это на канале «Скажи Гордеевой», просто чтобы кто-то, если кто не знает, понимал. И второе интервью, буквально вслед появившееся, это Анатолий Белый у Ирины Шихман на ее канале «А поговорить». Оба прошли вот этот один и тот же путь. Один, как Дмитрий Крымов, волею случая оказавшийся в эмиграции. Он уехал ставить спектакль и оказался там в первый буквально день вот этой вот самой специальной военной операции. А второе, Анатолий Белый, который уже 24 февраля, он говорит там об этом, он, по-моему, у тебя тоже это говорил в интервью, принял решение уезжать и остался еще там на несколько месяцев только потому, что у него, во-первых, нужно было собрать документы и все, а самое главное – доиграть сезон, как честный человек или даже так человек чести. Он не мог бросить родной театр. И, по сути, разговор идет и с Крымовым, и с Белым об одном и том же. Вот об этом вот. О том, что произошло именно... Вот внутренне, что происходит с людьми? Как поступать художнику в этой ситуации? Зависит ли вообще что-то от художника? На самом деле оба считают, несмотря ни на что, все равно, что зависит. И даже Крымов, который говорит, я не понимаю, какие теперь зрители, даже если я вернусь, придут на мои спектакли. А самое главное, я уже никогда не смогу так ставить, как я ставил до всего этого. Да, но, тем не менее, он говорит, но театр – это мой маленький антидот от вот этого зла, дьявольского телевидения, которое мозги людям абсолютно вот так вот, да, наперекосяк перекручивает. И, да и Анатолий Белый, который точно так же продолжает, они оба нашли себя при этом, да, абсолютно чужеродной, в принципе, среде, а Белый так и вовсе собирается играть в театре на иврите, и сейчас его учат, и там есть эти уроки, да, но тем не менее, вот сейчас он делает то, что от него зависит, что в его силах, он ставит вот эти вот моноспектакли и читает стихи совершенно потрясающе. Весь выпуск Ирины Шихман, вот он прослоен отрывками из этого спектакля, а стихи он читает поэтов, которые современных, которые написали уже после 24 февраля. И вот это вот сочетание, с одной стороны, они, безусловно, находят... А, да, важно. Дмитрий Крымов сейчас организовал, открыл там театральную лабораторию и ставит Евгения Онегина вместе с американскими артистами, которые с огромным удовольствием с ним работают. Это к вопросу о отмене русской культуры, о которой со всяких высоких трибун сегодня кричат. Да, а вот мир какой отменяет. Ничего не отменяет. И Крымов говорит, я хочу, чтобы они красоту Пушкина почувствовали. Да?
И, конечно, узнали, кто там... это. Он, кстати, там говорит очень интересную вещь,
это,
что никто,
да.
никто не знает, кто такой Пушкин, никто не знает, кто такой Толстой,
да.
никто это в Америке, никто не знает даже, кто такой Бродский, хотя он здесь, говорит, жил.
Но он говорит, что когда им показываешь, когда показываешь даже то, что он раньше ставил, и все, они приходят в абсолютный восторг, хотя, казалось бы, это им чужеродно, да, там, или как минимум, да, даже это чужеродно как минимум, а максимум должно вообще отторгаться. Нет, не так. Но все равно я чего хотела закончить эту свою глубокую мысль, что, несмотря на то, что мы понимаем, и у Крымова они люди такого масштаба, Крымов выдающийся театральный режиссер, да, и Белый тоже выдающийся артист, что у них там более или менее должно все сложиться хорошо, но при этом они абсолютно наполнены вот этой вот, вот сознанием катастрофы, которая происходит везде. Да? Понятно, что она в прямом смысле происходит на земле, которую сегодня разрушают, да? Но эта катастрофа во всем происходит, в первую очередь с людьми. И это боли, вот это вот сознание, оно буквально вот, во всяком, ну, не знаю, может, это для меня так, я это чувствовала вот каждой клеткой, оно буквально вот переполняет и их, и выплескивается с этого экрана.
К Прекрасно ты все рассказала о своих ощущениях. Я лишь добавлю, что и интервью с Дмитрием Крымовым, и интервью Анатолия Белого – это не первое интервью после
не
того,
первое.
Как они оказались уже во время войны, да, когда они оказались за пределами страны. Дмитрий Крымов первое свое интервью дал только-только, вот когда это все его застало, что называется. Это была, по-моему, Анна Нельсон.
«Голос
с ним
Америки».
Разговаривал. Да, Анна Нельсон, да. А Толя Белый, тут уж могу сказать, да, и напомнить, у нас на канале это было его первое интервью, как раз в день новоселья мы с ним разговаривали. Это были первые его там первые там недели, наверное, когда он мог уже говорить. А как он мог говорить? Потому что собралась наконец вся семья, все приехали, и дети, и жена, и все. И мы с ним разговаривали в день новоселья, за стеной собирались его родственники.
Да, я помню.
Тут тоже важно, что у него там все, поэтому ему, конечно же, в какой-то степени может быть и легче, потому что он эту страну прекрасно знает, он там бывал, как он говорит, и в отпуск всегда приезжал, там у него и родители, и сестры, и те братья, и их семьи, то есть там, он говорит, как минимум 20 человек родственников, ближайших.
При этом он говорит, что идею переезжать ни в Америку, ни в Израиль у него никогда не было до
этого,
до
24-го числа. Да, это понятно. Это понятно.
Так
но
же, все как
равно
у Крымова.
Адаптация легче происходит в любом случае, потому что ты не один. Ну, когда рядом с тобой твои близкие, представь себе, а вот как Дима
рассказывал, конечно,
Крымов, когда он не знает, как билет в метро купить, когда ты как ребенок, который не понимаешь вообще, что, где здесь что, да, какие ты счета получаешь, как ты, куда в магазин идти, где лучше, где что покупать, как в метро купить билет, и вообще как ездить в метро, он сейчас добирается до театра. Но я все к чему хотела сказать, почему я вспомнила, что это не первое интервью. Я думаю, что ты тоже обратила на это внимание, что и Дмитрий, и Анатолий находятся в блестящей форме, не только творческой, но, как мне показалось, и морально-психологически. Несмотря на все сложности и на эту боль, про которую ты говоришь, а куда она денется, это люди без кожи, они такие, они вот просто так, созданы так творцом, что по-другому они не могут. Они, может быть, поэтому и уехали. Вот когда спрашивают, а чего они уехали? Да потому что вот они такие. Потому что без кожи невозможно. Я вот не могу, как тогда Дима говорил, что я просто понял, что я не могу вернуться туда. И вспомни то интервью. Это было интервью абсолютно...
Очень хорошо помню.
Раздавленного человека, который...
Слезы были.
Со слезами. Как говорила когда-то, по-моему, Лиза Листова, кишками наружу. Вот такой образ. Вот он был такой тогда. Абсолютно раздавленных людей. И Анатолий тоже был такой же, абсолютно потерянный. Вообще не понимали, как дальше жить. Еще ничего не было. Никто не мог даже предположить, что будет дальше. Вот прошло время. Эта бойня продолжается. И каждый раз, мы каждый день получаем все новые и новые свидетельства какой-то жуткой жестокости. Конца и краю этому нет. Нет конца и краю. Но люди нашли себе возможность делать то, что они умеют. Вот как рассказывал Толя про израильскую армию, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, безусловно, когда призывают. Но все равно там обязательно тебя спрашивают, новобранца, чем ты занимался в мирной жизни, что ты умеешь. Ну, понятно, что речь идет об армии, там все равно тебя научат стрелять и прочее, да? Но что ты умеешь? И вот человек говорит, вот он рассказывал про своего племянника, я, значит, снимаю видео. Значит, ты будешь снимать видео здесь, в армии. Ты будешь снимать видео, чтобы ты чувствовал себя защищенным, чтобы ты делал то, что ты умеешь, чтобы ты был сильным человеком, и чтобы этого не было какого-то такого морального дискомфорта. И мне кажется, что вот то, что люди нашли возможность заниматься тем, чем они, что они умеют делать, как говорил Дима Крымов, делать свою камею, да, вот там сравнивал, что вот эти вот камеи, то, чем мы занимаемся, которые, наверное, ничего не могут изменить. Вот, опять же, к тому, что ты уже сказала. Но это я делаю. Для меня это важно. Для меня важно, что я это говорю, что я это делаю. И еще это мне очень понравилось. Повторю, что очень понравилось настроение, какое-то в этом есть какая-то ярость, какой-то азарт невозможный и желание работать и делать что-то важное, делать то, что ты умеешь, повторю.
Но это в большей степени у Белого.
Ну и у Путина тоже.
у Крыма в меньшей степени, и более того, он неоднократно к этой теме возвращается, про то, что ты испытываешь бессилие от того, что оказалось возможно одним щелчком скинуть все, уничтожить все, что ты любил, твое дело. Уничтожить, может быть, не в прямом смысле, но скинуть это со счетов, да, и
Да.
вынудить тебя покинуть место. Он там несколько раз про это говорит, когда она его спрашивает: Катя, а где ваш дом? Вот дом как? Она говорит: Москва, конечно. И куда бы вы хотели вернуться? Конечно, домой, в Москву, конечно. И я скучаю по проходной театр. Все не так оптимистично, все
Ну,
равно.
я разве
Не,
ты
не
подговоря не
оптимистично, я
про
имею в виду.
оптимизм? О чем ты? Какой
Ну да,
оптимизм?
но вот я
Он-то
все
про это,
равно.
он говорит
Он
это слово.
смирился в данном
Нет, он
случае, у
говорит,
меня
когда
ощущение.
она спрашивает Катю, какие вот ты чувства сейчас вы испытываете. Он первое чувство, ты помнишь, какое назвал?
Подавленность.
Ярость. Ярость, он
Не он.
сказал. Дмитрий Крымов сказал.
Я
Ярость.
все записываю. У меня все
Ярость,
ходы записаны.
ярость. Да, по отношению к тому, что происходит, я испытываю ярость, я испытываю брезгливость. Вот что он говорит. Это человек, который уже переработал за все эти месяцы все, что происходило и происходит. Безусловно, тут важно понимать, что даже если человек мечтает, он там говорит в конце, что я уверен, что война скоро кончится, и что я уверен, что сразу же мне позвонят из моих любимых театров и предложат мне работу,
Не, уверен, он не говорит.
да, что театр, буду ждать звонка там из театра Фоменко, из Московского художественного театра, но он говорит, что война кончится, безусловно, и мы ее увидим, это быстро все кончится. Но он говорит, а что будет, куда денутся люди, которые
Вот об
ее
этом я уже тоже тебе
разрезали
говорила. Да.
и поддерживали? Что будет, и за эти одной фразы ты же понимаешь, что стоит не только конкретные люди, которые отдавали приказы. Это люди, которые и поддерживали, это люди, которые молчали, это люди, которые смирились. Он нам говорит, что ему очень многие вещи он не говорит. Тут важно тоже понимать, потому что спектакли идут в Москве, его Крымова, и он там несколько раз повторяет: вот я сейчас скажу, не мой спектакль снимут, и Сережи не будет никакого Сережи. Но при этом он рассказывает, как ему звонили и Мария Евсеньевна Ревякина, и звонил Константин Хабенский с этими словами: типа, старик, извини, вот мы должны снять твое имя с афиш. И что я могу сказать? Делайте, что хотите, говорит он. Ну, и он, кстати, в отличие от, там, не знаю, от Акунина, он там не говорил, что типа для меня важно, чтобы они играли. Мне кажется, что ему уже стало все равно. Вот все равно. Потому что все самое страшное уже произошло. И нужно как бы это понимать. Да, он себя чувствует в Америке, там тоже очень смешной момент, хорошо. Почему? Потому что я здесь. Никто меня не знает, и никто я себя чувствую здесь свободно, потому что никто меня не знает, и это я могу себя чувствовать себя как угодно. А в отличие от Европы, от Франции, Катя спрашивает, а чем вам Франция это не угодила? Он говорит, что ну, во Франции какие-то они все хорошие, я себя чувствовал прям как-то у меня
Но
какой-то
это
комплекс
совсем...
развивался, а здесь я
Он
себя чувствую
говорит
хорошо, потому что
это...
есть даже люди хуже меня.
Не, он говорит это не в том смысле, что меня не узнают. Он говорит вообще про атмосферу Нью-Йорка и Америки,
Абсолютной
что
свободы, да.
каждый человек может волен делать, ну, в рамках, разумеется, да, там, закона, все, что угодно, идти в чем угодно, плясать, и там показывают какую-то такую более чем зрелую старушку,
Там очень
женщину,
хорошие вообще
да,
образы прохожих,
которая
да.
просто посреди парка танцует. И действительно, вот это он имеет в виду. Кстати, очень я сходные чувства испытывала, когда была несколько раз в Нью-Йорке. Именно ты в нем растворяешься.
Я
Тебе,
прям вам
да.
завидую. Я вот никогда не видела такого.
Да, а я уже тоже теперь никогда, но вот трижды была. До тебя нет никакого дела. Это ужасно приятное чувство, что никто не посмотрит там действительно, что ты наделал, и Я не знаю, зеленые волосы, но это самое простое, что может быть. Но вот это ощущение, что ты влился, пошел и почувствовал себя в какой-то абсолютно для тебя органичной среде, вот я это тоже хорошо помню, поэтому вот так вот откликнулась на слова Дмитрия Анатольевича.
Но ну, кстати, там мне много очень нравится, что он при этом не теряет чувство юмора, что вот у него это есть, у него потрясающее чувство юмора у Димы. Это, да, это чувство юмора отчаявшегося человека, но оно есть, оно есть. Поэтому повторю, что здесь много смешения самых разных чувств, и, безусловно, фон трагический, и это тоже важно понимать, что никаких счастливых историй иммигрантских не бывает, и да и не было никогда, это все мифы, что приехал, по-моему, тоже, кстати, он же про это говорил, Крымов, что нам все равно, где было написано, где были написаны, там, не знаю, условные
Бунин, души, Набоков,
«Темная аллея», да, романы Набокова. Это все возвращается в Россию в буквальном смысле. И мы уже это не воспринимаем, что человек, а где он это написал? Нам это не важно. Что, да, русская культура в изгнании в полноте своей невозможна. Потому что она здесь только часть другой культуры. Она не может с ней ее оплодотворить никак. Это никак не связано. Это все остается русской. Но все, что написано тобой, все, что с тобой создано, оно потом вернется. Да, после твоей смерти, отвечая на вопрос, есть ли жизнь после смерти, да, вот все, искусство – это и есть возможность
жизни после смерти.
И все возвращается обратно.
На эту тему как раз говорит, что он не понимал до конца знаменитые слова Пастернака «И дышит почва и судьба». Да. Ему казалось это каким-то набором слов. А потом он понял, что это, собственно говоря, и есть питательная среда, да, и вот этого вот искусства, которое на иной почве и по-другому еще и дышит. А потом входит вот как, не знаю, нож в масло.
Возвращается.
Да, в эту почву и становится, и никому не приходит в голову. Ну, то есть, кто знает, тот знает, но вот так специально никому в голову не приходит, что это вообще-то написано там где-то на Чербине и так далее. И мне очень там понравилась концовка. Он так отговорил, вздохнул и сказал, пошли выпьем. Пошли выпьем.
Ну что, мы пока еще можем еще посидеть, а можем и пойти выпить. Сейчас час 15. Давай я небольшая пробежка по чату, потом вернемся.
Давай,
к тебе.
Да, потому что здесь хороший очень заход на тему, которую всегда просят.
Ок, хорошо. По Солодникова, да? Хорошо, сейчас будет Солодников. Это отдельное выступление. Хочу предупредить нашу публику. Уберите стариков и детей от ваших экранов. А перед тем, как Ира пока разомнется, да, порепетирует, а мы сейчас обратимся к вам, дорогие друзья. Спасибо большое, Рая Пенс, суперстикер и донат. Спасибо большое. Оксана, привет из Черногории. Ксения, не планируете пригласить к себе на программу Галину Юзефович? Очень интересно послушать. Записала, спасибо. Евгения Пасман, скажите, пожалуйста, ваше мнение о высказывании Евгения Киселева. Это по поводу дождя. Я у него спрошу, он у нас в среду будет. Милости просим приходить. Я думаю, что все равно мы на эту тему опять же будем говорить, безусловно. Привет из Падерборна, тоже от Татьяны, которая нам прислала донат. Пригласите Антона Хардина. Я не знаю, кто это. Оксана Титова, уважаемая Ирина, Ксения, можете посоветовать спектакли в театрах, которые еще можно посмотреть в Москве, смотреть Бузову с Киркоровым в новогодние дни, смотреть «Желания нет совсем». Спасибо, Ирина, Ксения, за вашу непредвзятость. Донат пришел от нашего слушателя и зрителя СК. Больше 4000 смотрят. Спасибо. Спасибо большое. Не забывайте ставить лайки, дорогие друзья, и подписывайтесь. Особенно во время прямого эфира, когда это происходит, это очень важно. Я не знаю, какие там законы работают, но они работают. Пожалуйста, сделайте это. Выпуск Солодникова новый. Посмотрите, пожалуйста, Алексей Кириленко. Все для вас. For you. На форуме «Свободной России» была дискуссия между Ерофеевым и Каспаровым о том, что русская классическая литература вредна. она шовинистическая изначально. Кстати, на эту тему и говорил в том числе и Дмитрий Крымов, по-моему, что ни в чем не виновата русская
литература. Ни в чем, абсолютно.
Никак
да.
она не связана с сегодняшней ситуацией, с сегодняшним состоянием российского общества и со всем, что происходит. Еще география самая разнообразная. Самара Нижний, Магнитогорск, Румыния, Таллин, Черногория, Бельгия, Торонто, Азорские острова, Смоленск, Чувашия. Ольга, дорогие Ксения и Ирина, ваше удивление поведением Невзорова связано с тем, что вы из Москвы. И ранний период творчества этого человека знали по верхам, а питерская публика давно на него насмотрелась. Мне кажется, что мы-то точно помним прекрасно
питерский период. Да, отнюдь да. нет, мы знали не по верхам. Угу. И были даже, по крайней мере, я некоторые достаточно уже значительное количество лет назад шапошно, но знакомы. И он был одним из главных в какой-то период персонажей моих писаний. Поэтому мы знали не по верхам. Мы знали, что именно Невзоров внедрил в профессиональные стандарты следующее изречение, которое стало его на некоторое время, наверное, девизом и лозунгом. «В доме повешенного говорят о веревке». Угу. Поэтому 600 секунд, как мы помним, Света Сорокин очень смешно рассказывала, что на верстку, которую тоже, по-моему, он так и формулировал, как должно строиться верстка, должна программы. Трупик, попик, филармония. То есть... Ну, понятно, да, приоритеты. Все мы помним. И даже как он потом извинялся перед той же Нарусовой, травле реальной. Я сейчас не беру вообще никакие качества моральные Нарусовой или Собчака, но в этой травле он принял активное участие, там, дама с чурбаном. Много чего было, и был потом... «Иди в поле», фильм.
А наши, ОМОН.
Наши до этого, совершенно верно. Да, абсолютное воспевание подвига рижского ОМОНа, да, и огромное им сочувствие. И потом было это «Дикое поле», так называемый художественный фильм, повествующий о войне.
Чистилище.
«Дикое поле» у него называлась программа. На Первом канале, на тогдашнем еще ОРТ, которую он вел, некоторые тоже там, недолго, кстати, типа такая информационно-аналитическая. Все мы помним, никто не забыл.
А фильм с Нагиевым как раз, «Чистилище».
Да. Это «Чистилище», да-да-да, хорошо, что поправил. Ну, в общем, недалеко «Дикое поле», «Чистилище». В общем, Александр Глебович много чего в своей жизни сотворил. И этот... Последнее, что можно было предвидеть, это вот такой вот разворот, вот как сейчас, да, и тем более ему в этом развороте еще и хорошо отдельно помогли российские власти, объявив его вначале иноагентом, потом в розыск. Но это не абсолютно не отменяет всех предыдущих, назовем это, заслугами.
Сейчас перейдешь к своему любимому персонажу. Я просто добавлю, что есть еще один человек из этого же поля дикого. Это Глеб Пьяных, который тоже сегодня большой карбонарий, да, который активно высказывается против войны, против путинского режима. Я вот вижу его в разных, в том числе и украинских каналах. Но ведь давайте вспомним, что это был абсолютный такой вот, как называется, последователь, прихожанин церкви Александра Невзорова.
С одним важным уточнением. Он не лез в политику. Он не лез в политику, он не лез в Госдуму, где был в свое время Невзоров. Да? Не знаю, работал ли он по каким-то заказам там кого-нибудь гнобя, не помню. Это был такой... Не сказать родоначальник, потому что это не он придумал, но активно продвигал вот этот метод, вот трэш этот, да, на экран, это, конечно, Глеб Пьяных. Скандалы, интриги, расследования. Хотя сейчас, когда я вижу то, что тут осталось, я понимаю, что Глеб Пьяных-то ого-го был какой мастер, он хотя бы что-то там придумал, интересно. Сейчас уже никто этим, ой, никто этим не заморачивается.
Ира, не так. Занавес открывается. Выходи, мы ждем тебя.
Ну, так неинтересно, потому что там было все закольцовано логично. Короче говоря, я по просьбам трудящихся посмотрела аж 2 выпуска от и до, целиком и полностью. Не могу сказать, что это не стоило мне никаких, да, затрат. Безусловно, в первую очередь по времени стоило, но я внимательным образом изучила. Первый выпуск, который на прошлой неделе, назывался «Русская живопись XIX века». Это тот самый формат, когда Солодников накрывает стол и приглашает...
Библиотеки.
Нет, здесь это какой-то, судя по благодарности какому-то отелю питерскому, это где-то было в каком-то отельном помещении. Но это не важно. А важно, что он приглашает, а к нему приходят действительно ведь выдающиеся люди. Юрий Нарштейн, Наум Клейман, не первый раз. Отец Алексей Уминский. И вот дальше начинается разговор реально о русской живописи XIX века. Кто из его гостей, кого из художников особенно почитает, почему именно. Все время хочется, во-первых, сказать: официант, уберите, пожалуйста, посуду, потому что как-то это отвлекает и мешает огромное количество бокалов, стаканов, нарезка на каких-то подносах лежит, и время от времени, как нормальные люди, естественно, они жуют. Но в этот раз, помимо того, что это был разговор только о русской живописи и ни о чем другом, ни о каком контексте, как-то мы сегодня ждем и вообще всегда от разговоров, тем более с такими людьми, мыслителями, ну, хоть какой-то какого-то намека, да, вписанности в контекст, и любое классическое произведение позволяет это сделать. И они правда и реально, в принципе, очень интересно говорят о Сурикове, о Серове, о Перове. Они много про них знают и подробности их биографии.
То есть, ну, без всякого контекста, без, не учитывая никакого,
да,
контекста.
И особенности их манеры изобразительной, и особенности сюжетов, которые современные люди не так уже считывают. Это правда очень интересно. Но ты все время думаешь, ну хорошо, но это такая экскурсия виртуальная по Русскому музею Третьяковки. Да, все это очень дотошно иллюстрируется произведениями и так далее. Но первый вопрос. И что дальше? Вот правда, вот прошло уже половина этого времени, там 45 или даже там больше минут. А дальше следующий художник. Но в этот раз было нововведение. После разговора о каждом из них Николай Солодников поднимал бокал и говорил: ну, теперь давайте выпьем за... Там, не помню, кто первый был. Допустим, за Перова. Все выпили за Перова. Проходит еще 15. Он говорит: ну, а теперь вот давайте...
Особенности национальной охоты.
Я абсолютно этот вспомнил. А теперь давайте за Венецианова. А дальше там появляется первый тост за Венецианова. Проходит минут 15. Давайте за Алексея Гавриловича. Оказался тоже Венецианов. Второй тост за Венецианова. И как-то это все оборачивается какой-то прямо вот какой-то пародией. Мало того, сам Николай Солодников, который, судя по всему, тоже любит во время разговора, не тоже, а очень любит, больше всех любит во время разговора хлебнуть венца, он как-то, значит, после какой-то минуты он начинает немножко подплывать, и чтобы это замаскировать, камера все время показывает его лицо, на крупных планах он думает, он сосредоточен. Это мысль какая-то высказанная, ему глубоко запала в душу. Но в этот момент ему хочется съесть чего-то, поэтому он тянется к подносу, кладет там чего-то, маслину или кусок ветчины, и начинает на крупном плане жевать, но при этом заведя от наслаждения умным разговором глаза куда-то вверх. И напомнил мне мгновенно, видишь, опять киноассоциации, помнишь такой... персонаж был 17 мгновений весны, которого играл Дуров, провокатор Клаус. Провокатор здесь
Да,
в данном случае
конечно.
только обозначение. И вот когда он принес Штирлицу как отчет пленку из церкви от пастора Шлага, а там в этот момент на заднем плане у него запели дети, хор мальчиков. И Штирлиц говорит, а что это, кто, откуда эти звуки? Он говорит, это вот хор мальчиков. И закатив глаза, но продолжает жевать, он делает вид, как он наслаждается высоким искусством. Короче говоря, Николай Солодников, наверное, хороший парень, но он придумал себе какой-то образ. И этот образ ему не дает покоя и не дает ему быть самим собой. И вот я вспомнила у Дудя, был единственный момент, когда он о себе сказал адекватно, когда он первый раз приехал в Рим и шел с тросточкой, зонт-тросточка по Риму, он вдруг как будто бы со стороны увидел себя, и этот человек, который со стороны воскликнул, а, это ж сколько Солодников по Риму идет. Вот мне кажется, он все время какой-то есть человек, который смотрит и думает, это ж сколько Солодников сидит за одним столом с такими великими людьми. И сам он, в конце концов, как-то вот ощутил себя, если не равным, то вот он не может поверить этому своему счастью. И это выглядит как-то дико комично. И музыка, которая за кадром
мешает. Тем более взрослый
мешает.
Человек.
Взрослый, да, мешает дяденька. Эта музыка. Но она нужна для того, чтобы написать потом в этом выпуске использовано произведение Дворжика, Шнитке. А, я не знаю, там звучит там то-то, то-то. Это первый вот этот формат. А второй он выпустил совсем коротко. С Николаем Цискоридзе. И разговаривал с ним часа полтора, если не больше.
Ну, что там,
и опять...
Люди пишут ни о чем, пишут.
Ну, ты ждешь. Нет, ты ждешь. Все равно. В отличие от Сурикова, Репина и Алексея Гавриловича Венецианова, да? А, ну, хорошо, они хотя бы там жили в XIX веке, но Николай Цискоридзе живет здесь и сейчас. И поэтому быть свободным вообще от этого контекста невозможно. Но Солодников и Цискоридзе этого умудряются сделать. Они разговаривают о какой-то книге воспоминаний, которая сейчас вышла у Цискоридзе. И Цискоридзе радостно вспоминает всю свою
искусстве,
жизнь.
Типа
моя, абсолютная моя жизнь в искусстве. Уланову и там многих-многих других, с кем его сводила, значит, балетная судьба. О детстве долго говорит. Но вообще, вот это называется искусство ради искусства. Вот мы о высоком. Мы намеренно, вот этот контекст весь, да, и вот это вот все такое, вот, вот оно, не хочется к нему, правда, прикасаться. Мы его отодвинем. А мы вот поговорим, как два высокодуховных человека о том, что делает нас выше и человека, и прекраснее. Я замечу, что Гордеева и Шихман, которые тоже говорят об этом, и тоже... не тоже, а именно с очень большими художниками, умудряются совмещать, говорить и об искусстве, и о творчестве, и о роли художника.
Тут еще важно, да, тут важен
это...
человек, послушай.
В любом случае.
Я тебе скажу, я не видела Цискоридзе у Солодникова, но, как говорится в романе Булгакова, что я других, что ли, пьес не читала, я Цискоридзе видела везде, во многих эфирах. И вообще мы лично знакомы вместе с тобой, с Николаем Цискоридзе, и наблюдали его в самых разных проявлениях, и остроумных, он прекрасный рассказчик. Но... его отличает одно очень важное качество, которое отличает, извините за тавтологию, его от упомянутых нами сегодня героев, там, того же Дмитрия Крымова или Анатолия Белого. Это невероятное, но зато роднит с Николаем Солодниковым.
Я и хотела, я поняла, куда ты клонишь. Любовь к себе.
Да,
восхищение собой.
Абсолютно.
И поэтому вот встретились эти два одиночества. Им было очень хорошо друг с другом. Один восхищался, ну, в большей степени Солодников восхищался, конечно. Один Николай восхищался другим, скажем так, и все. Но зато он за весь выпуск только один раз закурил. И то спросил разрешения. А Цискоридзе ему говорит, а тебя же зрители будут ругать. А он говорит, ну я же спросила разрешение. Вот, так что все-таки вот эти вот, я думаю, разборы его полетов, может быть, каким-то образом влияют на некоторые характерные особенности его творчества.
Спрашивали вот про спектакли. Я думаю, что я не знаю, как Ира, я бы ответила на этот вопрос так. Сейчас лучшие спектакли, которые в том числе были поставлены Дмитрием Крымовым, например, и с участием того же Анатолия Белого, можно посмотреть в сети. Я вот уже выкладывала у себя в Телеграм-канале, могу вот к этому видео тоже добавить, потому что вот не жаль, что про это... Кстати, и в том, и в другом выпуске Ира уже сказала про Белого, что там фрагмент спектакля «Я здесь» поэтического. Поставил его, кстати, Егор Трухин. Это сын Михаила Трухина.
Я поняла, да.
Артиста Московского художественного театра. Это такой образ бегущего человека. Там все эти стихи возникают на беге. То есть это такое продолжение булгаковской темы, с которой, собственно, и начался исход вот сейчасшний, что называется, из России, повторяя, рифмуя с тем временем 20-х годов прошлого века. Там есть одна работа их совместная, которая меня просто перевернула. Она, кстати, именно мультимедийная. Ее можно видеть только в сети. Называется «Тайная вечеря». Там, где... Это такая инсталляция, такой перформанс телевизионный, наверное, так можно сказать, где роли, главные роли, догадайтесь, кого, выступает как раз Анатолий Белый. Построена эта вещь на одном простом приеме, когда человек живой, это Анатолий Белый в образе Христа, который приближается в течение... Там, он маленький, там минут, по-моему, 12 идет, если я правильно помню. Камера просто медленно, 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 медленно доходит до крупного плана, а потом крупного-крупного плана, а потом вообще просто одни глаза остаются в кадре. И это, конечно, какой-то поразительный эффект имеет, потому что такое вот проникновение в образ, извините, творца, это себе может позволить только очень большой артист и очень глубокий человек. И то, что здесь творится и сам, и Толя Белый, и то, что придумал Дмитрий Крымов, это какое-то невероятное чудо. Вот если есть чудо искусства, оно здесь вот зафиксировано. Поэтому, если вы не видели этот небольшой, ну, то ли фильм, то ли спектакль, то ли инсталляцию, видео, обязательно, обязательно посмотрите. Но еще много есть спектаклей в сети, хорошо снятых Дмитрия Крымова. И спектакль «Все тут», по-моему, есть, и еще какие-то. Ну, короче, этот списочек мы обязательно обновим. А что касается Москвы, не знаю, может быть, Ира вам что-нибудь подскажет, на что можно сходить. Ты же ходила на что-то. Ты ходила на...
Я уже рассказывала это. Могу третий, конечно, или четвертый раз рассказать. Но это было последнее мое театральное впечатление. Я знаю, куда люди ломятся и о чем говорят, о ком и о чем. Это кабаре в Театре нации, куда по-прежнему очень сложно попасть. И там же поставили «Кто боится Вирджинии Вульф» или просто «Вирджиния Вульф» называется. Но это я, вот, к сожалению, пока еще не была. А некоторые, которые уехали, не зовут, как раньше.
Ты знаешь, я вот тоже об этом думала, куда бы я пошла. Не знаю. Вот все, что ты назвала, я бы пошла в театр Пушкина. Я очень люблю театр Пушкина, очень люблю Евгения Писарева, очень его уважаю. Я бы пошла на какой-то спектакль туда. Наверняка они что-то там... Хотя у них, по-моему, Костик идет, спектакль того же Дмитрия Крымова на их сцене. Пока еще идет, как
нет,
говорят.
Нет, по-моему.
Нет, не идет?
По-моему, да? Нет, но могу ошибиться.
Ну, вот. Ну, а так, не знаю, здесь настолько появился вот этот вот фон и этот шлейф у каждого человека, который вынужден сегодня оставаться или самостоятельно, или приняв решение, или приняв условия, при которых можно работать, что я с трудом себе представляю, куда бы я вот пошла, чтобы обняться. Потому что в театр же приходишь, особенно... Когда ты идешь к знакомым, а там все знакомые, да, приходишь не только спектакль посмотреть, но и порадоваться, что называется, за товарищей, и хоть очень хочется, чтобы тебе понравилось, и чтобы искренне поздравить с успехом и с удачей. все меньше и меньше таких людей, которых хочется обнять. Я очень хочу обнять тех, которые вот как Толя Белый, как Дима Крымов, как многие-многие другие, как Гоголь-центр, актеры Гоголь-центра, как Кирилл Серебренников, о котором вспомнила Наталья Тинякова со сцены Московского художественного театра. Очень хочется их обнять, и чтобы у них все получилось.
У тебя
так можно
больше
сказать?
Шансов их обнять, да. На твоей территории или там выехав куда-то.
Ты пора, хочешь закончить? Кажется.
Да, потому что у меня следующий выход есть.
У тебя ты на расхват?
На расхват.
Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья. Мы остаемся с Ирой в записи. Если что забыли, мы обязательно вернемся к каким-то темам. Ну вот к фильму «Необыкновенный фашизм» уж точно. Надеемся, что посмотрим целиком его вместе с вами. Напомню, что мы выходим в эфир на нашем канале 3 раза в неделю. Если ты спешишь, ты можешь отключиться, я закончу трансляцию.
Не-не-не, ну давай, давай, уже закончим.
Да-да-да, что, значит, понедельник мы здесь, в среду мы политический эфир проводим с разными гостями и раз в 2 недели с Киселевым Евгением Алексеевичем. И вот сейчас как раз тот самый случай, мы приходите в среду. Я, кстати, обязательно ему вопрос задам, естественно, раз у школы вы спрашиваете про его реплику, связанную с дождем. Вот, и суббота, я надеюсь, пока еще не решили, либо гость будет, либо я буду одна, но посмотрим. Я бы хотела гостей в субботу. У нас там разные варианты обсуждаются, так что обязательно вам сообщим. Лайки, комментарии обязательно пишите, комментируйте, делитесь, пожалуйста, со своими друзьями, со своими единомышленниками или даже со своими идеологическими противниками. Может быть, как раз тот самый случай, когда мы поможем людям встать на правильный путь. Мы обладаем этим удивительным даром. Правда, Ира? Скажи, Серега.
И нас любят за это.
Да. Спасибо большое Ирине Петровской. Встречаемся с Ирой через неделю, а с вами встречаемся через несколько... послезавтра, в среду. Спасибо команде, спасибо всем.
Пока-пока.
Пока. Счастливо.